Мальчики в тот вечер долго проговорили, прежде чем уснуть. Крыса весь побледнел, услышав историю с дамой в лиловом платье.
«Я должен был пойти с тобой!» — сказал он. «Теперь я это понимаю. Адъютант всегда должен быть на посту. Мне необходимо быть на страже, даже когда я не с тобой. Если бы ты не вернулся, что стал бы я делать?»
И он свирепо сжал кулаки. Марко повернул голову к нему. В эту минуту он поразительно походил на своего отца. У него было то выражение, какое крыса называл торжественным, и которое придавало ему неестественно мудрый вид, потому что делало его значительно старше своих лет. «Ты продолжал бы игру», — сказал он. «Ты не мог бы оставить ее. Ты помнишь места, лица и знаешь сигнал. У нас есть немного денег. А когда они все вышли бы, ты мог бы просить милостыню, как мы раньше предполагали. Пока нам этого еще не приходилось делать, и лучше оставить это занятие для маленьких местечек и деревень. Но если бы понадобилось, мы бы это сделали. Игра должна продолжаться». Крыса ухватился за свою костлявую грудь, точно у него дух перехватило.
«Без тебя?» —
проговорил он с трудом. «Да», — сказал Марко, — «и мы должны решить, что делать, если что-нибудь подобное случится». Он внезапно замолк и сидел, глядя прямо перед собой, точно видел вдали что-то огромное. «Нет, ничего не случится», — решил он.
«О чем ты думаешь?»
Проговорил крыса, который еще не совсем пришел в себя.
«Почему ничего не случится?»
«Потому что...» Марко говорил обычным, спокойным тоном. «Потому что я всегда могу настойчиво позвать на помощь, как сделал сегодня».
«Ты закричал?»
Спросил крыса. «Нет, я ничего не сказал вслух. Но я, мое внутреннее я...» Марко тронул себя за грудь. «Закричала на помощь изо всех сил, и помощь пришла». Крыса подозрительно посмотрел на него.
«Кому ты взывал?»
«К могуществу мысли, которая ответственна за все. Буддист-отшельник, рассказавший моему отцу об этом, назвал ее мыслью, породившей мир». В глазах крысы мелькнуло подозрение.
«Ты хочешь сказать, что молился?»
— спросил он. Глаза Марко продолжали смотреть на него некоторое время с какой-то смутной задумчивостью. «Не знаю», — сказал он наконец.
«Может быть, это одно и то же? Может быть, когда так сильно нуждаешься в чем-нибудь, что взываешь о помощи, это и есть молитва? Я просил о ней, когда сидел в подвале, и помощь пришла. Я вспомнил некоторые слова, сказанные старым буддистом моему отцу».
Крыса тревожно задвигался.
«Да! В тот раз помощь пришла!» — согласился он. «А как пришла она сегодня?»
Видя мысли, мелькнувшие в моей голове тотчас же после этого, она сверкнула, словно молния. Я сразу почувствовал, стоит только подбежать к канцлеру и сказать, что эта женщина-шпионка, он так поразится, что выслушает меня. Тогда мне представится случай передать ему сигнал. А услышав сигнал, он поймет, что я говорю правду, и защитит меня».
«Это была великолепная мысль!»
— сказал крыса, грызя ногти.
«Но ведь пришла она в голову тебе!»
«Всякая мысль — часть великой мысли», — сказал Марко медленно. «Она знает о каждом из нас. Наше внешнее «я» почему-то порвало цепь, соединяющую нас с нею, и мы вечно стараемся спаять эту цепь, не зная, как это сделать. Мысль наша — именно попытка спаять ее. Так говорил старый буддист моему отцу в ту самую минуту, когда солнце поднималось из-за высокого гребня Гималайских гор». Затем Марко поспешно добавил: «Я только передаю тебе, что мне рассказал отец. Он же лишь повторил слова старого отшельника».
«А твой отец верит в то, что ему сказал отшельник?»
— спросил крыса с любопытством.
«Да, он верит. Он всегда и сам думал так же. Поэтому-то он так спокоен и терпелив».
Крыса на некоторое время погрузился в глубокое раздумье.
«Если бы он смог спаять цепь, — сказал крыса наконец шепотом, — то узнал бы, где исчезнувший принц. Он знал бы, что надо сделать для Самавии».
Мальчик вздрогнул, проговорив эти слова, и лицо его словно засияло изнутри поразительным светом.
«Может быть, он и знает об этом? — воскликнул крыса. — Если помощь приходит в виде мысли, как случилось с тобой, быть может, мысль, заставившая нас передать сигнал, была частью великой мысли. Мы, два самых обыкновенных мальчика, часть этой мысли».
«Старый буддист сказал», — начал Марко.
«Послушай», — прервал его крыса, — «расскажи-ка всю историю, мне хочется ее узнать».
И, положив локти на стол, крыса начал теребить клок волос. Он задыхался от волнения.
«Мне придется рассказать об этом собственными словами», — сказал Марко. «Я не берусь дословно пересказать чудесный рассказ отца. Вот что я запомнил. Отец перенес много мук и горя. Тяжелое бремя пало на него, и ему сказали, что он умрет, поскольку дело его безвозвратно погибло. Он отправился в Индию, так как один человек, с которым ему необходимо было переговорить, отправился туда поохотиться, и никто не знал, когда он вернется. Отец следовал за ним несколько месяцев, перебираясь из одного дикого места в другое. Когда же он его нашел, человек этот не захотел выслушать, что отец собирается ему сказать. Затем он заболел местной лихорадкой и едва не умер. Однажды туземцы оставили его лежать замертво в бунгало среди леса, и он всю ночь слышал вокруг себя вой шакалов. В течение всех этих страшных часов в нем оставалось достаточно жизни, чтобы осознавать только две вещи. Мысль знала, что работа его не окончена, а сам он слышал, как воют шакалы». «А работа эта была для Самави?» —
прервал его крыса.
«Если бы он умер в ту ночь, потомка исчезнувшего принца никогда не нашли бы! Никогда!»
Когда он стал снова медленно оживать, туземец, вернувшийся, чтобы оказать ему посильную помощь, рассказал, что на вершине одной горы, милях в 50 отсюда, есть карниз, нависший над долиной, лежащий на глубине в 1000 футов. На карнизе стоит хижина, а в ней живет старый буддист, святой человек, как его называют, поселившийся там с незапамятных времен. Говорили, что и деды, и прадеды знали о нем, хотя очень немногие видели его. Говорили, что самые свирепые животные становились кроткими при одном его слове. Говорили, что тигр-людоед останавливался поприветствовать его, а свирепая львица приводила своих львят на водопой к самой его хижине.
«Это ложь!»
— возмущенно воскликнул крыса. Марко не рассмеялся и не нахмурился. «Как мы можем это знать?» — возразил он. Таков был рассказ туземца, который мог быть верен или нет. Отец не говорил ни что это правда, ни что это неправда. Он выслушивал все, что говорили ему туземцы. Они уверяли, что святой человек — брат звезд, что он знает все прошлое и будущее и умеет лечить смертельно больных. Но большинство людей, особенно из тех, у кого были греховные мысли, боялись приблизиться к нему. Еще не выздоровев, отец решил отправиться к одинокой хижине, если у него хватит на это сил. Он чувствовал, что должен туда пойти. Перед тем, как умереть, надо спросить у отшельника мудрый совет, что следует сделать для Самавии. Отец был так слаб, когда опустился в путь, что не знал, хватит ли у него сил добраться до хижины. Часть дороги он проехал в телеге, запряженной буйволами. Часть его пронесли туземцы. Но когда носильщики прошли немногим больше половины пути, то дальше идти не захотели. Они вернулись обратно и предоставили ему пройти остальное расстояние одному. Поскольку они двигались медленно, у отца за время путешествия прибавились силы. Но все же он был еще довольно слаб. Природа была невыносимо прекрасной. Там были тропические деревья с кружевной листвой, некоторые с огромными листьями, а иные, казалось, доставали до неба.
Местами через них едва просвечивала небесная синева. С могучих ветвей свешивались ползучие растения, переплетающиеся густой сетью. Чувствовалось благоухание причудливых цветов. Над головой проносились птицы со слепительным оперением. Во многих местах сквозь шелковистый мох пробивались родники. Тропинка становилась все уже и круче. Тяжелый запах цветов и духота напоминали воздух теплицы. Слышался шорох в кустах, быть может, производимый дикими животными. Как-то раз он переступил через ядовитую змею, не заметив ее. Но змея спала и не причинила ему никакого вреда. Туземцы были убеждены, что Лористон не достигнет горного карниза. Но сам он почему-то твердо верил в удачу. Он много раз останавливался отдохнуть и пил молоко, которое захватил с собой во фляжке. Чем выше он поднимался, тем удивительнее казалось все происходящее с ним. Тело перестало чувствовать утомление и стало каким-то необычайно легким. Бремя тягостных опасений за судьбу родной Самавии скатилось его сердце. Точно эта маленькая страна уже находилась в безопасности. Когда Лористон, поднимаясь все выше и выше, смотрел вниз, пропасть, ему начинало казаться, будто он видит не реальный мир, а какой-то сон. Ему казалось, будто он никогда и не болел, будто никто не может болеть, потому что болезни — только сон, как и весь окружающий нас мир.
«Жаль, что меня не было с ним! Может, я рискнул бы сбросить их вниз, пропасть!»
И крыса потряс лежащими рядом костылями.
«Я чувствую, будто и сам поднимаюсь. Продолжай!»